Исторический календарь.
Сиятельный граф, сын свинопаса. Прототип Григория Мелехова. Гренада моя. 17 июня 1771 года скончался граф Алексей Григорьевич Разумовский, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, генерал-фельдмаршал. А появился он на свет в забытом богом хуторе на Черниговщине, в семье бедного малороссийского казака Григория Розума. Кстати, несмотря на свое незнатное происхождение, когда Разумовские стали сиятельными графами, появилась баснословная генеалогия, которая вывела их род кривыми дорожками от польского шляхтича Ражинского. И смех, и грех. Впрочем, здесь не только одно тщеславие, как может показаться. В те времена даже простолюдин-миллионер никогда и никем не мог посчитаться ровней нищему отпрыску княжеского рода. Но тут надо отметить, что Алексей Григорьевич был скромен и всегда помнил, что он сын простого казака. Когда императрица вручила ему фельдмаршалский жезл, он сказал: «Государыня, ты можешь называть меня фельдмаршалом, но никогда не сделаешь из меня даже порядочного полковника. Смех, да и только». Есть сведения, что Разумовский был марганатическим супругом Елизаветы Петровны. В начале царствования Екатерины II ее фаворит, граф Григорий Орлов, хотел обручиться с императрицей. При этом он ссылался на якобы имевшийся прецедент с Разумовским. Императрица послала к графу своего поверенного, канцлера графа Михаила Илларионовича Воронцова, с проектом указа о пожаловании Разумовскому титулу императорского высочества. Если он был мужем покойной императрицы, то и титул должен иметь соответствующий. Историк Сергей Шубинский так описал встречу Воронцова с Разумовским. Разумовский потребовал проект указа, пробежал его глазами, медленно подошел к комоду, на котором стоял ларец черного дерева, окованный серебром, вынул из него бумаги, которые прочитал с благоговейным вниманием. Все это он делал молча. Наконец, прочитав бумаги, поцеловал их, поднял влажные от слез глаза к образам, перекрестился и бросил сверток в огонь. Немного помолчав, сказал Воронцову: «Я не был ничем более, как верным рабом Ее Величества, покойной императрицы Елизаветы Петровны. Если бы было некогда то, о чем вы говорите со мною, поверьте, граф, я не имел бы суетности признать случай, помрачающий незабвенную память монархини, моей благодетельницы. Теперь вы видите, что у меня нет никаких документов». После этого Екатерина II с легким сердцем отказала Орлову в обручении. июня 1927 года был расстрелян Харлампий Васильевич Ермаков, главный прототип Григория Мелехова из «Тихого дона» Шолохова. И одновременно он является одним из второстепенных персонажей романа под собственным именем. У Харлампия Ермакова, как и у книжного Мелехова, бабка была турчанка, которую дед привез из боевого похода. За горячий нрав и смуглую внешность соседи называли семью Ермаковых, как и Мелеховых, турками. В Первую мировую Харлампий отличился как смелый и лихой рубака, 14 раз был ранен, контужен. За отличие стал полным кавалером Георгиевского креста, получил офицерский чин Харунжева. Харлампий поначалу принял революцию и присоединился к красным казакам Федора Подтелкова. Во время боя с казаками-белогвардейцами Ермаков поссорился с командиром из-за порубленных пленных и по ранению уехал в станицу Вешенскую. И когда в марте 1919 года вспыхивает антибольшевистское Вешенское восстание, Ермаков присоединяется к нему. Причина, которая изменила политические воззрения казака Харлампия – террор, развернутый большевиками на Дону, производимый согласно приказу Свердлова о расказачивании от 24 января 1919 года. Во время отступления белых от Москвы Ермаков уже Ясаул. Потом он переходит на сторону красных, воюет с Врангелем в рядах первой конной армии. Буденный вспоминал о Ермакове как об одном из лучших своих кавалеристов. После гражданской войны молодой Михаил Шолохов на Дону впервые познакомился со своим героем. Дочь Ермакова вспоминала, что писатель часто посещал их семью и подолгу разговаривал с отцом. Все сказанное Шолохов записывал. Первые главы своего романа писатель вслух читал Ермакову, а тот слушал и при необходимости вносил коррективы. Но потом Ермакову все-таки припомнили Вешенское восстание. В 1927 году он был расстрелян. Шолохов не забывал семью Ермаковых. Он приезжал к ним домой, помог сыну Харлампия с работой. После публикации в 1928 году первой части «Тихого Дона» в журнале «Октябрь» Шолохова засыпали письмами с вопросом, был ли прототип у героя романа. Писатель отмалчивался. И только в 1964 году при вручении Нобелевской премии признался, что Григорий Мелехов существовал в реальности, но его имени не назвал. Выяснить личность удалось исследователям творчества писателя. Кстати, после публикации «Тихого Дона» один из высших чинов ОГПУ при встрече с Шолоховым сказал: «Да ты, Мишка, контрик!» Считается, что писателя и его эпопею спас Сталин. Роман ему очень нравился. 17 июня 1903 года родился советский поэт Михаил Аркадьевич Светлов. В своей ранней автобиографии он иронически писал: «Отец буржуа, мелкий, даже очень мелкий. Он собирал 10 знакомых евреев и создавал акционерное общество. Акционерное общество покупало пуд гнилых груш и распродавало его пофунтно. Разница между расходом и приходом шла на мое образование. Знакомство с литературой произошло случайно. Отец приволок в дом кучу классиков с тем, чтобы пустить бумагу на кульки для семечек. Я договорился с отцом. Сначала я читаю, а потом родитель заворачивает». Светлов уже в ранней молодости стал популярным поэтом. Его стихи высоко оценивали Маяковский, Цветаева и Ахматова. В 1926 году вышло в свет, пожалуй, самое известное стихотворение – «Гренада». «Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, о песне тужить. Не надо, не надо, не надо, друзья. Гренада, гренада, гренада моя». Светлов так никогда и не увидел своей гренады. Да что там гренады? Он вообще ни разу не был в загранкомандировке. Власти говорили, что Светлов много пьет и что у него нет международного опыта. Узнав об этом, поэт рассмеялся. «Они забыли, что я однажды уже был за границей. Вместе с Красной армией дошел до Берлина». Один из первых комсомольцев, он был исключен из комсомола за поддержку Троцкого. Светлов никогда не вступал в партию. По воспоминаниям, поэт постоянно пребывал в состоянии легкого опьянения. О причине своего пристрастия к алкоголю он рассказывал так. Во второй половине 20-х годов его вызвали в ГПУ и предложили стать осведомителем. Светлов отказался, сославшись на то, что он алкоголик и не умеет хранить тайны. Из ГПУ он прямиком направился в ресторан «Арагви», где сделал все, чтобы выйти оттуда на бровях. «С той поры, — говорил Светлов, — мне ничего не оставалось делать, как поддерживать эту репутацию». Варлам Шаламов вспоминал, как во времена оттепели Светлов, протягивая ему руку при знакомстве, сказал: «Я вам кое-что скажу. Я, может быть, плохой поэт, но я никогда ни на кого не донес, ни на кого ничего не написал. Для тех лет это немалая заслуга. Потрудней, пожалуй, чем написать «Гренаду». Всю войну Светлов был военным корреспондентом. Награжден 2 орденами Красной Звезды, медалями. На фронте написал еще одно знаменитое стихотворение «Итальянец». «Черный крест на груди итальянца. Ни резьбы, ни узора, ни глянца». Светлов был человеком остроумным. Он сделал подборку переводов молдавских поэтов для кишиневского издательства. Но гонорар очень долго не присылали. Устав ждать, Михаил Аркадьевич послал в издательство угрожающую телеграмму. «В случае невыплаты денег в ближайшее время я переведу ваших поэтов обратно на молдавский». Гонорар прислали на следующий день телеграфом. Как-то к Светлову пришел начинающий поэт, а бутылку с собой захватить он не догадался. Мэтр встретил его недоуменным взглядом. Разговор явно не клеился. Бывший тут литератор, приятель Светлова, тихонько просветил молодого поэта о причине столь холодной встречи, и тот помчался в магазин. Через некоторое время он вернулся, держа в руках 2 бутылки водки, и стал извиняться, что он не достал хорошей водки. Светлов, уже значительно подобревший, наставительно сказал ему: «Запомните, молодой человек, водка не может быть плохой. Водка бывает только или хорошая, или очень хорошая».